В нашем селе, хотя стоит оно при набитом большаке и недалеко от станции, не слыхивали о кроликах. Пока однажды под осень не привез их из города забулдыжный сын соседки Мартынихи. Он работал в городе при багажном отделении вокзала. Возраст набрал порядочный, за 30, а жил бобылем. Лицо неказистое, в оспинах и вытянутое, широкорот, фигурой костляв. Потому и бобыльство объяснял так. Красивое да разумное за меня не пойдет, а глумной да зачуханный самому не надо. К матери наведывался редко, в год 3-4 раза. Привозил немудрые подарки, дешевый платок, ситцевую кофточку. Увозил куски сала, конопляное масло, яблоки. На этот раз притащил в кошелке 5 кроликов. 3 пестрых, черных с белым, и 2 серых, крупных. Мартыниха, увидев их, отшатнулась от кошелки. Ой, страхоидолы какие! Сын засмеялся. Не боись, не укусит. Она животина смирная. Мясо лучше зайчатины. Из шкурок богатющие шапки шьют. Одна беда, в городе мне держать их негде. Да, сынок, я с ними и управиться не сумею. И подойти боюсь, отнековалась Мартыниха. Вон у того и глаза кровавые. А чё глаза? Какие кому дадены, с теми и живет. Ты не боись, ухаживать за ними чё проще. Пускай в подпечье, кидай капустные кочерышки, бурячка дай, ну, сенца зимой кинь. На копейку дело. Однако Мартыниха пускать кроликов в подпечье поопасалась. Как только сын уехал, принесла нам, сказала матери. У тебя, Дорофеевна, и хата поболее, и ребятенки опять же. Возьми, им пострелам все в забаву. Может, и толк будет какой. Вон от помидор тоже сперва рот кривили, а нынче в каждом огороде. Переменяется житье-то. Мать к подарку отнеслась боязливо, отнековалась. Но Сашка, младший брат мой, аж постановал от восторга, крутясь возле кошелки. И она согласилась. Ладно, оставляй. Мартыниха прочитала наставление. Кормить капустой можно, сено тоже. Даже чудно, я тебе скажу, вроде кошек, а сено едят. А еще Петька наказывал за шейку да за хребтину не хватать, только за ухи брать можно. У нас в хате слеги, на которые настилаются доски пола, лежали на высоких дубовых стульях, поэтому подполье было высокое и просторное. Не только Сашка, а и я в свои 12 лет протискивался почти всюду. Туда, приподняв доску, и вытряхнули кроликов. Притащили с огорода и кинули капустных и свекольных листьев. Кролики, наверное, оголодали, тут же накинулись на еду, похрустывая, подергивая усиками и обнажая крепкие белые зубы. Вечером, когда перед сном угрелись на палате, Сашку повело в мечтания. Как станет их много, так мне белую шапку мамка велит шить. Серая красивее. Нет, белую хочу. Снег белый и шапка тоже. К снегирям незаметно подкрадусь и цап-царап. Осень в тот год выдалась сухой, теплой, долгой. Умиротворенно шелестела листва по садам и рощам, набирая постепенно желтизну и красноту. Далее под слабо греющим солнцем затягивались прозрачной дымкой. Летела, садилась на жнивье паутина, посвечивала стеклянно, становилось похоже, что среди дня пала роса. И в поле с картошкой, и в огородах убирались завремя. Кролики жили припеваючи, Ели все, капусту, свекольник, морковь, траву из лога. Сначала мы каждодневно лазили в подполье, смотрели, живы ли. Потом привыкли к мысли, что ничего им не сделается, пропадали целыми днями на бахчах, подбирали, где остались случайно перезрелые огурцы, мелкие початки кукурузы, жгли ботву и пекли картошку. Это было самое привольное и сытное время. Жаль только, что день коротковат. Домой прикатывались уже затемно, чумазые, пропахшие дымом и снулые от усталости. Мать, ставя остывшие щи и молоко, выговаривала. «Для вас, зверят, этих согласилась взять. Вы присматривать перестали. Донче носа не кажете. Вот возьму и отдам Пашке Крашенникову. У того ряд будет». Пашка Крашенников, живший от нас неподалеку, на другой стороне лога, делившего улицу на две части, у всех у нас стоял поперек горла. При каждой провинности нам ставили в пример этого коренастого, вечно насупленного мальчишку, не по возрасту серьезного. Он туго соображал, долго думал, прежде чем что-либо сказать, но зато никогда не дрался, не рвал свои замашные рубахи на плетнях и заборах, забираясь в чужие сады. Совсем рассудительный мужик, только маленького роста. Мы его не задирали, не отвешивали тумаков, даже втихомолку. Мало интереса связываться, но не любили и в компании чурались. Угроза отдать кроликов Пашке сразу возымела действие. Сашка захныкал, а я стал божиться, что никогда этого больше не будет. У хорошего хозяина один порядок. «Сам не поешь, а скотину покорми», — усмехнулась мать. «У вас теперь свое хозяйство, ну и ведите как надо». Во второй половине октября погода круто переломилась. Небо непрерывно шевелилось лохматыми тучами, быстро набегавшими с поля. Зашипели, зашлепали стылые дожди. Потом выпало три ясных дня, но с такими крепкими утренниками, что земля сизо дымилась, зелень в садах и огородах сразу бессильно обвяла, помертвела, с деревьев шумно посыпались листья. После в одну неделю пали два зазимка. Не успевал растаять один снег, как крыша белил другой. Наконец и совсем запуржило, завесило улицы, раздуваемые ветром меткалем, к утру ударил мороз, и легла настоящая зима. Зеленый корм прикончился, давать кроликам квашеную капусту мы побоялись. Кинули сено, смотрели, как будут есть. Ничего, не в такую охоту. Но ели. В декабре, когда стала река и натарился санный путь, по селам, как всегда в такую пору, пошли отходники-шерстобиты, катали валенок, швецы, сапожники. Это были обыкновенные мужики, главным образом из зареченских деревень, где земли тощие, песчаные, где, как ни крутись, на своих хлебах не прокормиться. Вот и прилаживались кто к какому рукомеслу, кочевали по нашим селам, жили в хатах, в которых работали на хозяйском харче, и получали за труды или деньгами, или чаще натурой, мукой, пшеном, картошкой, коноплей, которую у нас сеяли изобильно по черным огородным землям. За всем этим приезжали на розвальнях их жены, иногда с ребятишками. Выросшие в своих глухих, далеких от железной дороги деревеньках и хуторах, ребятишки даже нашим не в пример были пугливыми, тихими, и мы их, когда никого не было поблизости, обзывали вахлаками и даже легонько, не злобясь, поколачивали. Они молча точили слезы, сдачи не давали и не жаловались. Разные были это люди, отходники, каждый на свой облик и характер. Катали валенки двое, работали на пару. Старый, в ржавой бороде лопатой, со стеклянно равнодушным взглядом из-под насупленных бровей, и молодой лет 30 мужик, хлипкий телом, с кривоватыми ногами. Его рот под жидкими темными усиками, с мелкими щучьими зубами, всегда был полуоткрыт, словно он раз и навсегда чему-то удивился. Домашнего сукна серые штаны все время съезжали, и он то и дело поддергивал их левой рукой, будто его заедали блохи. Ел торопливо, присапывая, ни на кого не глядя. Окончив, долго облизывал деревянную щербатую ложку. Мы старшего боялись. С кривоногим, когда старик выходил продышаться от кашля, пытались заговаривать, но он всегда отвечал одним и тем же словом, в котором звучала не то просьба, не то угроза. «Адзынь!» Швецы, два брата, одинаково русоволосые и голубоглазые, аккуратные, в белых замашных рубахах, перетянутых витыми поясками, были общительнее, судачили с матерью о всяких мирских делах, о цыганах-конокрадах, которые уводили по селам коней, обувая их в лапти, чтобы сбить со следа, о людях с дурным глазом, которые накликали порчу на скотину, о том, что проса по новине в этом году не задалось, а ячмень, чего бога гневить, себя оказал. Шили братья все, что входило в сельский обиход, полушубки, шубы на сборках для баб и девок, шапки из толстого домотканого сукна. Спокойные, ровные в настроении, они работали не только весь день, но и вечерами при керосиновой лампе со стеклом или при коптилке. А перед сном истово молились на темные, обвешанные льняными рушниками лики святых. Братья стояли у нас первыми, и я допытывался, можно ли сшить шапку из кроличьей шкурки. «Отчего же не шить?» — ласково отвечал старший. «Изо всякой шкуры можно, из овечьей, из волчьей, из козлиной, если мягко выделана». Да не всем она дается, выделка. Иной и квасит хорошо, и отрубей не жалеет, а она все колом стоит. А то есть вот в Мякишеве такой мужичонка, дай ему бычью кожу, и та шелком завиваться пойдет. Слово он будто особое знает. А проще приспособился. А в будущем году сошьете нам с Сашкой шапки из кроликов, а и сошьем, как не помрем, отчего не шить. Швецы стояли у нас недолго. Пегую из старой и новой овчины пошили шубейку Сашки, первую в его жизни, и перелицевали поддевку матери. Потом пришел шерстобит, который нравился нам больше всего. Работа у него, по нашим понятиям, была легкая и веселая. В кучу промытой и просушенной шерсти, выложенной на стол, он погружал свой инструмент – выгнутую дощечку с жильной струной, часто и резко дергал ее. Струна бренчала, дундацала, каким-то образом взбивая и перемешивая шерсть, которая становилась мягкой, шелковистой, однородной, у нас ее называли волной. Низенький, носатый, с большими залысинами на голове, шерстобит был человеком неунывающим, говорливым и, думается мне, по-настоящему молчать мог только во сне. Работая на своем инструменте, он вполголоса напевал песни, чаще других «За рекой на горе лес зеленый шумит» или частушки вроде такой «С неба звездочка упала на сарайчик тесовой, вся любовь моя пропала и платочек носовой». Нам, ребятам, он рассказывал сказки и разные пугающие истории про водяных, леших, домовых, чтобы страшнее выходило, закатывал зеленоватые глаза, сипел, понижая голос. И вот он на него как навалится. А то вдруг начинал загадывать загадки. 40 поросят одну матку сосут. Чего выходит? Мы переминались у стола с ноги на ногу, чесали затылки, думали, а он жужжал своей струной, посмехался и в конец нас, измаяв, тыкал рукой вверх. Вон она, отгадка, потолочная матица и доски при ней. Мы рассказали шерстобиту, что разводим кроликов. Он вместе с нами поднимал половицу, совал голову в пахнущую теплой землей и мокрицами темноту подполья и первый сделал открытие. Кроликов было уже не 5. Появились маленькие, а сколько их, сосчитать не могли. Потом, помыв над лоханкой руки, опять дергал струну, рассказывал. В Синезерках при станции у одного работал года два назад. Тот давно разводит. Мясо их не ел, с непривычки душа не примает. А видел, белое, на индюшатину похоже. Видать, смак в нем имеется. Из шкурок дочке воротник на пальто справил, мухту тоже. Не слышали? Ну, мешок такой руки совать, когда зябко. Жалко, шерсть с них не стригут. Такая волна была бы, чистый атлас. Даст Бог, доживем до будущего года, я у вас тоже на развод возьму, в плату пойдут. Главное, не приборчивы. Едят, что не положи. Гуси, если взять, так он летом травой сам себя кормит, а как зима придет, муку да зерно изводит. После нас шерстобит работал у Мартынихи, и то же самое, что нам рассказывал о кроликах. Та даже расстроилась. Так это я, дура набитая, отдала их. Своим умом не дотумкала, и надоумить некому. Ай, пойти назад забрать. «Это ты из башки выкинь», — остерег шерстобит. «У них выводки, неладно семьи-то разбивать. Подохнут — грех на душу». «Ну и ладно», — легко согласилась Мартыниха. «И до лета повременить можно». Отец наш был в Красной армии, и когда вернется, мы не знали. В мае, когда дружно брызнула первая трава, словно вытянутые за уши теплыми ночными грозами, полыхавшими по аспидным тучам желтым и синим огнем, и мы сами, и скотина, вышли охудавшими на недокорме. У коровы лохматилась шерсть и выпирали ребра, овцы пошатывались на тонких ножках. Я гонял их в лага, и они жадно до земли выгрызали водянистую травку по берегам течии. На столе у нас теперь были щи из щавеля и глухой крапивы. Только кролики не узнали бескормья. Резво носились у нас под ногами, топотали лапами, заигрывая друг с другом. Сашка часто просил меня поднять доску, шуровал в подполье, пытаясь их сосчитать. Вылезал перемазанный, с землей в льняных волосах. «Ну сколько?» – нетерпеливо спрашивал я. 32. Говорил Сашка, размышляя. Или 47. Ты что, считать не научился? Так они сигают кругом, а которые в норах сидят. Стали мы носить кроликам свежую траву, не разбирая, какая она. А однажды мать сказала: «Всякая живность солнцу радуется, а ваш в темноте и в сырости слепнет. Может, на вольный дух в сарай пустить?» Но сарай у нас был старый. Одна стена его просела и покосилась, в ней зияли понизу дырки. Чтобы скот не так мерз, мы приваливали их с осени соломой. Потом вьюга забивала снегом, и все было хорошо. Но снег стаял, солома кроликов не удержит. А нам их после того, что сказала мать, было жалко. И решили мы построить для них специальный загон во дворе под навесом, куда на зиму закатывали телегу, ставили плуги и бороны. Дней 5. Ссорясь едва не до драки, возились мы с этим загоном. Сделали его из толстых жердей, венец на венец, рубленными, как в хате, углами. Стены были сплошными, но без крыши. По нашему разумению, кролики выпрыгнуть не могли. Потом, вскрыв в разных местах 4 доски, мы целый день лазили в подполье, вылавливая кроликов. В корзине, прикрыв ее дерюшкой, выносили на наложительство. Помня наказ, брали их только за уши. Но они были шустры, увертывались, а один серый, здоровый, как заяц, цапнул меня зубами за руку. И мать присыпала глубокую рану золой, заматывала ее куском стирного ситца в цветочек. Вместе с совсем маленькими, только недавно появившимися, кроликов оказалось больше 20. И они в самом деле были разные, пестрые, серые, черные, белые с красными глазами. «О, сколько шапок будет!» — радовался Сашка. «Так тебе и одной хватит». «И мухту хочу», — подумав, добавил Сашка, «руки от мороза ховать, про которую шерстобит говорил. А их только девки носят, Откуда знаешь? Знаю, расспрашивал. Врешь. Вот тебе крест святой. Сашка тут же отменил муфту. Не хотел походить на девчонок, которых обзывал писклявыми воронятами. Или для сокращений просто писклями. Перепачкались мы. Мать сказала, замурызгались до черноты. И погнала нас мыться в лоханки. Мы повизгивали от холодной воды, терли друг другу плечи пеньковой мочалкой, потом пили горячее топленое молоко из кувшина, не без ссоры поделив пенку. После мягкой кожи с куска соленого сала самое первое сельское лакомство. Спали, наработавшись сладко. За завтраком, когда ели толченку с молоком, то, что называется пюре, мать шутила. «Совсем плотники вы у меня». Совсем мужики. Вот зимой за лесом съездите, да новый сарай построите. Старый-то не жилец, одним глазом на тот свет косит. Потом по еще не обсохнувшей от росы траве, когда она мягко и приятно холодит руки, нарвали для кроликов корма и весь день крутились возле загона, наблюдая жизнь своих подопечных. Они были совершенными дикарями, сбивались от нас в противоположный угол и даже к свежей, такой соблазнительной траве, мягкой и духмяной, подошли не сразу. Самым смелым, а может быть самым нахальным, уверенным в своей силе, был большой серый. Во второй половине дня он уже позволял легонько гладить спинку, хотя и клацал угрожающе зубами. Его пепельная шерсть, недлинная и густая, лоснилась. Солнечный блик стекал с нее, как масло. В больших черных глазах стояли золотые точки. Я твердо решил, что пошью себе серую шапку. Только не из этого большого, он пусть остается на расплод, а из других. И представлял, как будет она словно светиться в солнечный зимний день, особенно когда обындевеет, или как будет на нее ложиться отсвет лампы вечером, когда пойду на посиделки. На второй день кролики в загоне вели себя спокойнее. Перестали шарахаться, когда мы подходили, некоторые даже брали траву из рук. На четвертый день мы заспались, утро выдалось хмурое, с ленивым теплым дождем, неспешно хлюпавшим по листьям березки у окна. Один раз их начисто объели майские жуки, и теперь кудрявились новые. По такой погоде даже пастухи припоздняются выгонять стадо, и коровы бредут ленивые, дремные, словно на ходу досматривают какие-то свои сны. Нас растолкала мать, стащив предварительно дерюшку, которой мы укрывались. «Куда подевали кроликов пострелы?» — допытывалась она. «Да в загоне они, али сама не знаешь. Нету их в загоне ни одного. Мы, неумытые и всклокоченные, кинулись во двор. Загон, сооруженный такими стараниями, был пуст. В нем валялись только недоеденная обвядшая трава и клочки свалявшейся шерсти. Сначала мы подумали, что кто-нибудь подшутил над нами, утащил или выпустил кроликов. Но потом обнаружили подкопы под стенами. Этого мы предусмотреть не могли. Сашка зашмыгал носом, но я отдал ему легкий подзатыльник, чего нюня развесил. Айда в огород, может, переловим. Поймаешь ветер в поле. Кролики рассыпались меж гряд, завидев нас, делали длинные скачки, словно ими кто выстреливал. Уносились со всех ног, мелькая белыми и пестрыми комочками. Только большой серый спокойно сидел сразу за воротами, на дорожке к гумну, прижав уши. Поглядывал на нас большими черными глазами, словно хотел сказать: «Я ни при чем, я тут». А за них не ответчик. Его можно было взять за уши и отнести в загон, но зачем он один? Соседи жаловались матери. Грозились оборвать нам с Сашкой уши, на чем свет стоит, чистили Мартыниху и ее сына, который завез в село эдакую напасть. Сашка, хотя и с опаской, еще бегал на улицу, а я сидел в хате или занимался каким-нибудь хозяйственным делом во дворе, выметал труху из сенного сарая, щипал из сосновых поленьев лучину на растопку, вил новый пеньковый кнут. Это было для нас с Сашкой тревожное, неуютное лето. К разору, который чинили кролики в огородах, понемногу привыкли, как к гусеницам на капусте. Но все же никогда я не слышал столько брани и ссор. И еще над нами смеялись ребята. Только в покос и жнитво стало не до нас и не до кроликов. Село пустело. Все стемна да темна были в поле или в лугах. А к тому еще налетали-молотили крупным дождем частые грозы. Гноили сено. От молний на краю села сгорели две хаты. Тут уж пропади они пропадом огурцы да морковь. Схватить бы, уложить в закрома до стога главное, что круглый год кормит и людей, и скотину. Мы с Сашкой тоже работали. На жеветвес носили снопы, помогали укладывать в копны, на сенокосе специально сделанными маленькими для подростков граблями-недомерками ворошили и сгребали сено. Ободранные босые ноги кровоточили и нестерпимо чесались. Рубахи промокали от пота, высыхая коробились, сами мы становились черными от солнца. Вечером, когда возвращались, не было сил даже как следует выкупаться, понырять с припоромков в парную речную воду. Ужинали осоловелые, поклевывали носами, засыпали мгновенно, едва дотащившись до палати. И удивлялись, когда мать будила на рассвете. Ну, неужели ночь уже кончилась? Только легли. Развязка же кроличьей истории наступила поздней осенью, когда убрались с огородами. Еще кое-где торчали рыжие стебли кукурузы со сломанными метелками, желтели лапчатые листья огурцов, подсыхали кучки картофельной ботвы, но волнистая от гряд земля уже была обнажена. Просвечивали насквозь плетни, которые летом густо заплетались по великой. Перед вечером все реже курился, стекал влага синий дымок авинов. Домолачивали, где не успели, яровые. И на этой пятнистой, но посветлевшей открытой земле, отработавшей свое и засыпающей, началась охота на кроликов. Их травили собаками. Навешивали в лазах плетней рыболовные сети. Разносили на клочья дробовиками. За ними улюлюкая в забаву гонялись скольями, выдранными из плетней. Не знаю, сколько развелось их к осени, но за неделю не осталось ни одного. Исчез даже большой серый, который неизменно жил под стеной сарая в огороде. И выходил посидеть на дорожке, ведущей к гумну. То ли самому надоело, то ли загнали собаки. В конце декабря, перед святками, когда, закончив свой промысел, ушли швецы, на селе появились две или три кроличьи шапки. А я и Сашка донашивали старые овчинные.